Вильбоа медленно встал и прошел к стоявшей в углу конторке. Это письмо... В его руке оказался большой, густо исписанный лист бумаги. Я почти закончил. Точнее, это завещание. Оставалось поставить точку. Я уже понял, какую. Свинцовую. Это было именно то, чего я опасался с самого начала, когда мы вернулись из катакомб. Но тут появился Камил, и я решил, что у меня еще остались кое-какие дела. Понимаю, что вы думаете, Франсуа. Я ведь говорил, что не признаю самоубийство. Но мне действительно незачем жить. По крайней мере, так мне казалось еще сутки назад. «Шарль, послушайте», — начал было я, но Вильбоа покачал головой. «Я и сам могу привести все возможные доводы. Но попытайтесь понять и вы. Дело не только в Мишель. Все мы живем из-за чего-то или благодаря чему-то. С Мишель я познакомился летом 1789-го, как раз через два дня после взятия Бастилии. Я ведь был тогда вместе с Камилом. И вот Мишель погибла. А то, ради чего мы жили... Бросьте, не выдержал я. Вы хотите сказать, что поняли, какому богу служили? Только сейчас заметили рога и копыта?» Вильбо ответил не сразу. Его голос звучал тихо, еле слышно. «Мы хотели, чтобы люди были свободны, чтобы их не бросали в тюрьмы одним росчерком пера. Мы хотели, чтобы Франция не голодала, чтобы народ не оскорбляли на каждом шагу. Что в этом плохого, Франсуа? Весной 89-го мы надеялись, что Людовик нас поймет, ведь он тоже любил Францию. А потом, недавно Жорж сказал страшную фразу. Революция сошла с ума. Да, это так. Революция убила мою Мишель. Моя революция. И если я виноват, я написал. Это не только мои мысли. Так думает Камил, и не он один. Может, еще не поздно. Если сейчас остановить террор, ввести в действие Конституцию, провести выборы, объявить амнистию, может быть, еще есть шанс.
«Конституция, выборы, амнистия», — повторил я. «Может быть». Впрочем, ни Вандея, ни армии Святого Сердца не сложат оружие. И кто сделает это? Ни Робеспьер же, ни Вадье, ни Фукье-Тенвиль?
Это мог бы сделать Жорж. Я вспомнил грубое, покрытое шрамами лицо Титана. Да, этот человек может почти все. Почти. Потому что спасти несчастную Францию способен только тот, в кого не верит ни Шарль, не сам гражданин Д'Антон. «Через пару месяцев будет уже поздно», — закончил Вильбоа. «Робеспьер натравит Жоржа на Эбера, а потом прикончит и его. Но и гражданину неподкупному не спастись. Когда поднимутся санкюлотские секции, вы ведь знаете Жака Нажана?» «Санкюлотский вожак из Сен-Марсо?» — удивился я. «Кажется, он собирается штурмовать конвент». «Жак Нажан...» Еще одно имя в моем списке. Тот, кем так восхищался гражданин Огрызок. Ну, думаю, до штурма дело не дойдет. Пока, во всяком случае. Но кое-кому придется туго. Это будет завтра, ближе к вечеру. Если хотите, я достану вам пропуск в Тюильри. Я и сам там буду. Жорж попросил написать статью.
Согласен, кивнул я. Вы достаете пропуск, пишете статью... А все мы вместе будем выручать нашего друга Иракеза. Вот вам программа жизни, конкретная и очень нужная.
Убедили. Шарль наконец-то улыбнулся.
Вы хорошо умеете убеждать, Франсуа. Я уже как-то хотел спросить, не смогу ли я помочь непосредственно вам?
Пропуск в Тюильри, усмехнулся я. И забыть все глупости, что вы наговорили. Если революция сошла с ума... то кто-то должен сохранить холодную голову, иначе Франция превратится в бессетр. Кстати, где находится морское министерство?
Огромное четырехэтажное здание на улице Шарлеруа зияло пустыми окнами. Массивные дубовые двери были забиты крест-накрест, а от каштанов
когда-то росших у входа остались одни уродливые пеньки. Несмотря на запустение, место внезапно показалось знакомым. Да, я тут бывал. Давно, когда каштаны еще вздымали свои кроны, а над входом красовался огромный герб с золотыми лилиями. Странно, я почти не узнавал Париж, но это место вспомнил сразу. Когда-то я приходил сюда. «Жалеете, что не уплыли с Лаперузом, Франсуа? Ничего, я вам покажу настоящих индейцев. Кстати, я вам не говорил, они избрали меня вождем, представляете? Так что теперь я Дюматье де Кайвела. Хотите тоже стать вождем, Франсуа? Перья вам пойдут». На маркизе де Лафайете белая форма полевого маршала. «Вчера мы обмывали его новые эполеты, а сегодня наш путь лежит сюда, в морское министерство, где надо договориться о посылке фрегата. Америка ждет. Его Величество решил напомнить проклятым англичанам о славе Рокруа. Флот Рошамбо и де Грасса отплывет еще не скоро, и наше оружие, которое мы привезем в Бостон, придется в самый раз. Лафайет весел. Он смеется и обещает познакомить меня с индейской красавицей по имени Белая Сова. Оказывается, маркиза, ставшего великим вождем, хотели женить на дочери какого-то местного шамана. И бедняга Мари Жильбер едва сумел отбиться от этой чести. Правда, головной убор с перьями он все же надел не зря. Союз шести племен поднял томагавки против англичан. Мы смеемся и поднимаемся по белым мраморным ступеням. Двери открыты, привратник склоняется в поклоне. Я прикоснулся к холодному влажному дереву. Нет, сегодня мне здесь не откроют. Когда же это было? Лаперус. Почему-то вдруг вспомнил о нем. Выходит, я хотел уплыть на его фрегатах куда-то в Тихий океан? Говорят, Его Величество уже на эшафоте спросил палача, что слышно о Лаперузе. Но отважный капитан исчез, и спасительная экспедиция Данкрасто вернулась ни с чем. Я стоял у забитого досками входа, не решаясь войти, словно могло произойти какое-то чудо. Двери откроются, и мы с моим другом поднимемся по высокой лестнице, вместе, как вместе служили в полку черных мушкетеров, а позже месили грязь под Йорктауном, где Рошамбо так славно помог генералу Вашингтону. А потом мы, тоже вместе, собрались в Маунт-Вернон, где я впервые закурил испанские папелито. Через 5 лет вы пожелтеете, как китаец, Франсуа, и не жалко вам легких? Лафайет улыбался беспечно и весело. Война подходила к концу, а впереди была целая жизнь. Якобинцы приговорили его к смерти. И тоже сделал Руаньяк. Почему я молчал? Почему не заступился за друга? Что я вообще делал среди бойцов Святого Сердца? Я горько усмехнулся и медленно побрел вдоль огромного, облупившегося фасада. Что за вопросы? Я делал то, что и другие. Убивал, убивал, убивал. Пока не убили меня самого. Мы квиты, и мстить некому. За особняком темнели голые зябнущие деревья. Кажется, здесь был парк. Если пройти сквозь него, то можно обойти здание. Где-то там черный вход. Чугунные ворота исчезли, от решетки остались жалкие обломки, а половина деревьев лишилась веток или превратилась в уродливые пни. Было холодно, и я вспомнил, что месяц Фример уже перевалил за середину. Впереди невоз, мерзлая парижская зима и отменный Новый год. Год от Рождества Христова, 1794. 35 лет. Вначале я не понял, почему эта странная цифра всплыла в памяти, но затем невольно покачал головой. 35 лет. Франсуа Ксавье. 2 января — день рождения. Мне исполнится 35. исполнилось бы. У черного хода были заметны признаки жизни. Дверь оказалась полуоткрыта, а слева от крыльца дымилось что-то напоминающее самодельную печурку. Я оглянулся, но никого не увидев, поднялся по ступеням и постучал. Вначале за дверью было тихо, но затем послышались шаркающие шаги. Я еще раз вспомнил то, что сказал на прощание лейтенант Сурда. Жиль Беко — сторож. Назваться — спросить Сурду или Пьера Леметра.
«Чего надобно, гражданин?»
Из полутьмы на меня смотрело морщинистое лицо под невообразимого вида шапкой. Выцветшие глаза были равнодушны и пусты. «Вы Жиль Беко?»
«А?»
Ладонь сложилась рупором возле оттопыренного уха, выглядывавшего из-под шапки.
«Не слышу ничего! Совсем, понимаете, оглох!»
Я чуть было не поверил, но вовремя вспомнил, что стучал в дверь, и он меня услыхал, а стук был совсем негромкий. «Я Франсуа Дюлюсон, сударь».
«А? Ой, не слышу, сынок!»
Он слышал. Выцветшие глаза скользили по моему лицу. Внезапно взгляд старика стал острым и внимательным. «Вроде и вы, господин Дюлюсон, а вроде и нет». Голос был тихий и очень интеллигентный. Стало ясно, Жиль Беко такой же сторож, как я, национальный агент. «Не похож?» — усмехнулся я. «Глаза другие». «И глаза другие», — старик покачал головой, — «и весь вы другой. Но голос ваш не спутаешь. Проходите, сударь». Я вновь оглянулся. В старом парке было пусто, но долго стоять здесь все равно не стоило. «Нет», — заторопился я, — «господин Беко, мне нужен Пьер Леметр». Николя Сурда ничем не мог мне помочь. Оставались двое. Но Помелье не было в Париже. Сторож задумался, затем вздохнул. «По правде, я не должен вам говорить. Но я вас знаю, господин Дюлюсон, вы зря не спросите. Господин Леметр сюда редко заходит, опасно стало. Поищите его в церкви святого Евстафия. Это на Монмарате, знаете?»
«Где?»
«Кажется, я ослышался. Простите, как?» «Давно у нас не были». По хмурому лицу промелькнула улыбка. «Господа Сан-Кюлоты переименовали. Был Монмартр, стал Монмарат. Господин Леметр там почти каждый вечер бывает. Только вы осторожнее, сударь. Обещаю». Я попрощался и быстро пошел обратно к разбитым воротам. Итак, Монмарат — церковь святого Евстафия. Вечером пошел снег, и узкие улочки Монмартра сразу же побелели. На чистом сверкающем покрывале почти не было следов. Холод и снег прогнали добрых парижан с улиц под надежные крыши. Я отпустил фиакр в начале улицы Маленького Жана, ведущей на самый верх Монмартрского холма. Где-то там, если верить разговорчивому кучеру, и находилась бывшая церковь святого Евстафия. Остаток дня ушел на обустройство. Квартира, куда меня отвез Камил, оказалась очень маленькой, из тех, что зовут кавалерками, зато необыкновенно удобной. Она имела целых три выхода, причем один по скрипящей деревянной лестнице вел во двор, а еще один на крышу. Я невольно поразился такой предусмотрительности, но Демулен лишь хмыкнул, пояснив, что квартира эта непростая. 2 года назад ее подыскал лично гражданин Дантон, дабы спрятать от бравых полицейских комиссаров одного своего сварливого приятеля, имевшего счастливое свойство постоянно цапаться с властями. Упомянутый приятель жил в ней около 2 месяцев и в конце концов воспользовался ходом, ведущим на крышу. Мир оказался тесен. Сварливого знакомца звали Жаном Полем Маратом, по чьей милости Монмартр потерял свое имя, а бедняга Денваль угодил в консьержери. После бегства друга народа по хрустящей черепице гражданин Дантон сохранил за собой столь удобное убежище, на всякий случай. Новости не порадовали. Демулену удалось узнать, что при обыске у Денваля нашли письмо Шарлотты Карде. Наверное, только иракез мог хранить такое. Да, нашему Роланду пришлось туго. Трубит он слабо, значит, смерть пришла. Коней при шпорте, чтоб не опоздать. Дабы отогнать невеселые мысли вкупе с призраком Марата, я зашел в ближайшую лавку, где к своей радости обнаружил пару бутылок граппа. Ни авернского, ни марсельского, лиможского. Лиможский грапп поистине страшен, особенно для человека непривычного, зато вполне годится, чтобы прогонять злых духов. Я медленно поднимался по узкой лестнице, больше похожей на горные ущелья, и, не торопясь, прикидывал, что мне искать в бывшей церкви. Если Пьер Леметр действительно там, можно будет спросить. Нет, спрашивать сразу нельзя, Леметр может что-то почуять, насторожиться. Я бы на его месте отослал странного гостя подальше и сам бы постарался исчезнуть. Но иного выхода нет. Он последний, кто может знать о синем циферблате. Он и еще Поммеле. Больше надеяться не на кого. Ближе к вершине холма стал чувствоваться ветер. Внизу, в скопище улочек, он терял силу, но здесь задул вовсю, с завыванием, словно демоны преисподней вырвались на волю и обрушились на утонувший во тьме город. Окна старых двухэтажных домов были плотно закрыты ставнями, на заснеженной улице исчезли последние прохожие, и мне показалось, что город вымер. Великий город, столица великой страны, холодный, темный, засыпанный снегом, продуваемый ледяным ветром. Париж — город смерти, который имеет здесь тысячи лиц, тысячи дорог. Я чуть не прошел мимо. Церковь, вернее, небольшая, хотя и высокая церквушка с изящным шпилем, оказалась зажатой между двумя домами. Она даже отступила в глубину на несколько шагов, словно надеясь спрятаться от неблагодарных людей, забывших Творца. Но я знал, бесполезно. Граждане Сан-Кюлоты, переименовавшие древний Монмартр, добрались и сюда. Интересно, что здесь? Склад? Очередной театр юных патриотов? Или просто мерзость запустения? Уже с улицы я заметил над входом, где когда-то висела икона, знакомую белую вывеску с огромными черными буквами. Такого я уже насмотрелся. Французская республика, единая и неделимая, свобода, равенство, братство или смерть. Небогатый выбор предоставляет республика своим гражданам. Куда больше меня заинтересовала надпись, скромно приютившаяся сбоку. Буквы были поменьше, зато содержание не в пример любопытнее. Я взбежал по заснеженным ступенькам и всмотрелся. Французская республика, Академия наук, лаборатория электричества. Вначале я не поверил своим глазам. Лейденские банки, стержни, бьющие белыми искрами. Здесь? И что тут делать Пьеру Леметру? Мелькнула и пропала мысль о странной шутке гражданина Жилебеко. Нет, старик не шутил. Церковь на месте, граждане Сан-Кюлоты ее действительно закрыли, и оставалось узнать, что из этого всего следует. Высокая черная дверь была полуоткрыта, поэтому я не стал стучать и осторожно потянул на себя тяжелую створку.